Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. Сейчас вовсю идут Дни русской духовности и культуры, «Сияние России», но о них мы говорили в прошлой передаче, хотя будут анонсы отдельных мероприятий в рамках этого захватывающего 30-го по счету большого события вообще иркутского, а мы уже идем вперед и говорим о том, что случится на следующей неделе. И поэтому в гостях у нас знакомый многим нашим радиослушателям заведующий сектором отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея Алексей Андреевич Матвеев.
Здравствуйте.
И мы будем говорить о новой выставке, главном событии в жизни каждого музейщика. У Алексея Андреевича их уже было немало. Ну вот очередная посвящена 85-летию событий, происходивших в непосредственной близости от нашей Иркутской области и, в общем, определивших отчасти ее судьбу и судьбу всей страны, а может быть и всего мира. Алексей Андреевич, откройте, пожалуйста, секрет. О чем наша выставка?
Наша выставка посвящена, ну, давайте начнем с названия, выставка «Халхин-Гол. История военного противостояния». Она посвящена 85-летию победы советских войск над японской армией на реке Халхин-Гол на территории Монголии.
Вот интересный такой конфликт, да, с одной стороны, формально там, насколько я помню, сражались две практически никем не признанные в мире страны. Монгольская Народная Республика, которая уже в ореоле признания дожила до наших дней, и Маньчжурская империя или государство Маньчжоуго, а по факту за них или, скажем так, рядом с ними, поддерживая их, воевали две крупнейших державы мира, Советский Союз и Японская империя. Расскажите, собственно, с чего начался этот конфликт, в чем была его суть и как там оказались советские, русские солдаты?
Вообще, конечно, этот конфликт начался не за один день и даже не за один год. Это все началось с Синхайской революции в Китае в 1911 году.
То есть до нашей даже революции.
Даже до нашей революции. И как раз-то наша революция стала таким стимулом, вернее, не стимулом даже, а, наверное, такой точкой невозврата, когда Монголия оказалась втянута в гражданскую войну на территории России. Барон Унгерн ушел на территорию Монголии и провозгласил там теократическую монархию. И с этого момента территория Монголии, оказавшись втянута вот в гражданскую войну, значит, в России, стала независимой. Но фактически, конечно же, там образовывается советская власть, то есть это монгольские революционеры, вот одна из наших улиц в центре города, да, Дамдин Сухобатор, это как раз один из монгольских революционеров. Вот. Но Сухобатора уже к этому моменту, к войне на Халхин-Голе, уже живых не было, а был Хайролладдин Чулбасан, который здесь у нас в Иркутске учился и потом был маршалом Монгольской Народной Республики.
Один из создателей монгольского государства.
Один из создателей, да, независимого. И Япония, которая все больше приобретала политический вес, наращивала экономику, милитаристское государство, захватила территорию Маньчжурии, создала марионеточное правительство Маньчжоу-Диго, ну или Маньчжоу-Го мы с вами обычно говорим, и восстановила там монархию, Пуи император последний китайский. Вот, он был как бы у руля власти, ну, конечно же, там Япония хозяйничала. А поскольку, когда возникает меморандум Танака, это 1928 год, согласно которому, чтобы завоевать весь мир, Японии нужно завоевать Китай. Но чтобы завоевать Китай, нужно захватить Монголию, а Монголия была в сфере интересов Советского Союза. И это все стало таким вот противостоянием, длившимся с 30-х годов.
То есть Монголия, несмотря на то, что она от Японской империи тоже отстоит достаточно далеко, стала целью японского...
военщины, империализма, да, то есть захват предусматривал, во-первых, выход в тыл советским частям, то есть Дальний Восток автоматически отрезался, то есть перерезав дорогу, железную дорогу в районе Байкала, то Дальний Восток, естественно, отваливался, то есть на это был сделан расчет, это в случае войны с Советским Союзом. Если же через Монголию выйти через Северный Китай, то есть на юг, это были наиболее удачные, так скажем, ну, наверное, варианты для японских военных. Ну вот Монголия, конечно, оказалась крепким орешком благодаря помощи Советского Союза, военной помощи.
В чем конкретно состоял Холхенгольский конфликт? Что это вообще за место? И почему именно там возникло противостояние?
Ну, давайте начнем с того, что Монголия... 1938-1939 год – это страна, в которой меньше миллиона населения. Только совсем недавно прошли репрессии, Чайбалсан там проводил политику, подобную Сталину, и боролся с церковью. А японцы рассчитывали, что в случае прихода их войск на территорию Монголии будет поддержка очень мощная местного населения.
Ну, с буддийской религией, конечно.
Да.
Не с православием,
да,
оно там
конечно,
было гораздо слабее.
Вот. И задача была провести железную дорогу. Но река Холхенгол, ее, так скажем, вот восточный берег и небольшая полоска этого берега, она принадлежала Монголии. Японцы хотели доказать, что эта территория была исконной территорией Манчжоу-го, тем самым, чтобы установить границу по реке Холхенгол, которую будет намного легче оборонять. То есть река – естественная преграда.
То есть японцы в каком-то смысле там себя вели как обороняющаяся страна?
Нет, они не обороняющиеся однозначно, потому что все же это делалось под видом Манчжоу-го государства.
А, то есть они защищали интересы своего младшего союзника?
И да, вот эти вот карты, которые они сами напечатали, нарисовали, которые были... так скажем, липовые, да, не настоящие, они были ничем не подтверждены. На данный момент была вот, так скажем, граница четкая, где находились монгольские пограничники. Вся монгольская армия к этому моменту – это, ну, чуть более 4000 человек.
Так мало.
То есть, да, хотя это были уже подготовленные кадры, это советские специалисты подготавливали монгольских летчиков, танкистов. Ну, вот, правда, все эти войска, что ВВС Монголии, танкисты, это там, ну, батальон, и, то есть совсем незначительные силы были.
А у японцев сколько там было сил?
Ну, вот на том направлении, если мы берем как раз Холхенгольское, то есть это порядка к концу военных действий, это чуть более 70 тысяч человек.
То есть... к сентябрю как раз 1939
да,
года.
Да, но это же надо брать в расчет части именно японской армии, затем это генерал Камацубара, затем это Манчжоу-Диго части, то есть государства, а они по военной выучке, по подготовленности, оснащению уступали японским кадровым частям. То есть это... конечно, ослабляло в целом.
Ну и как же там оказались советские войска? Ну, общую канву вы рассказали, и сколько их было?
С 20-х годов, да, советские войска, инструкторы, советники находились. Затем, значит, по договору о взаимопомощи 1936 года на территории Монголии располагался 57-й особый корпус, который относился к Забайкальскому военному округу. То есть от снабжения подчинялся он 57-й корпус именно за Байкалью. Это порядка 30 с лишним тысяч военных.
То есть...
ну, это и войска обеспечения. То есть у нас железной дороги там не было. Ближайшая железная станция – это за Байкалью, это станция Борзя. Вот, и все, железная дорога дальше.
Более 1000 километров там где-то написано, да?
Ну, да, то есть это около в районе 700 километров.
А у японцев?
Ну, ближайшие ветки – это практически там где-то 70, наверное, километров, даже меньше 70.
Ну, и вот в таких условиях…
То есть
условиях,
там 3 ветки было железной дороги у японцев.
В таких условиях, когда логистическое плечо в 10 раз больше, а численность в 2 раза меньше, даже больше, чем в 2, Наши предки приняли этот бой.
Ну, надо сказать, что к концу военного конфликта наши войска численно и технически превосходили японские. Но это не преуменьшает заслуги и вообще полководческого таланта Георгия Константиновича Жукова, то есть надо отдать должное, но и победу ковал не только Жуков, потому что большая и не менее важная заслуга была Штерна, который командовал Забайкальским военным округом и сумел обеспечить снабжение войск. То есть, ну, вот с таким большим плечом. То есть, ну, представляете, надо было везти снаряды, топливо, бензин, даже бревен там не было.
Даже воду.
Воду везти. А когда авиация вражеская первое время господствовала в небе, и, естественно, это также создавало дополнительные трудности в обеспечении войск. Вот идет колонна техники, ну, вот между машинами 60 метров расстояние. И эта колонна растягивалась на 8 километров, на 4 километра, в зависимости от количества. И то есть это постоянный поток техники шел. А это же еще и ремонтировать надо было, изнашивалась техника. И вот Иркутск, наш город, здесь играл важную роль. Он, наш ГАРС номер 104, авторемонтный завод, который был частью авиационного завода, в последующем станет частью, он вот ремонтировал технику.
Давайте мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, связанных как раз с Днями русской духовности, культуры, сияния России, а потом продолжим нашу беседу.
Пятого и 6 сентября экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского, музей Валентина Распутина, приглашает на мероприятие в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» и Всероссийской научно-практической конференции «Творчество Валентина Распутина и музейная интерпретация художественного литературного наследия». 5 сентября пройдет лекция «Лесков и нигилизм». Лектор – научный сотрудник Центра исследования русской мысли, кандидат философских наук Андрей Тесля, Калининград. Что Николай Лесков понимал под нигилизмом и как лесковский антинигилистический роман соотносится с другими образцами этого своеобразного жанра, пойдет речь на лекции. Начало 18 часов, вход свободный. 6 сентября пройдет лекция «Рефлексия СВО в поэзии и прозе». Лектор, доктор филологических наук Ирина Плеханова, Москва. Исследователь опишет позиции двух лагерей в латентной гражданской войне в новейшей литературе, проанализирует духовные установки и художественный потенциал патриотической и пацифистской лирики. Начало 18 часов, вход свободный. Лекции ориентированы на школьников от 16 лет и взрослых посетителей. Адрес музея Валентина Распутина, улица Свердлова, 20, телефон 20-03-68. Подробная информация о мероприятиях представлена на сайте музея.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем с Алексеем Андреевичем Матвеевым, заведующим сектором отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея, о выставке, которая откроется вот-вот в отделе «Окно в Азию», «Халхин-Гол. История военного противостояния». С какого числа мы, кстати, приглашаем посетителей?
С 13 сентября.
Это пятница.
Да, кроме понедельника мы работаем всю неделю.
Да, но не забудьте, что у нас все-таки уже осеннее расписание, поэтому до 6 вечера работают
18.00, да.
Все отделы музея. Но, тем не менее, давайте немного поговорим о выставке. Тема для вас это не новая. Я знаю, что у вас достаточно обширные контакты и с иркутскими коллекционерами, наработанные за много лет. И в наших музейных фондах вот по этой тематике вы разбираетесь, но все-таки что-то новое удалось выкопать, и вообще как выстроена выставка?
А в этом году мы отказались от традиционной, так скажем, концепции, когда дается предыстория конфликта, когда поэтапно мы рассказываем о каждом этапе войны. Мы решили сделать несколько, провести одной линии видения писателей, поэтов, военкоров, то есть уже тогда была такая профессия официальная, создается газета «Героическая красноармейская», и вот через воспоминания писателей, этих военкоров, мы показываем многие сюжеты этой войны. Ну, конечно же, основная структура сохраняется, то есть это и начало конфликта, и Баян-Цыганская. Интересен даже этап, как люди узнали о войне в Советском Союзе.
Ну, давайте вот маленькую экскурсию. Два зала ведь, да?
Два зала, да. В первом зале мы начинаем, значит, сообщение ТАСС. То есть люди в Советском Союзе о войне на Холхенголе узнают только 26 июня.
А на самом деле она началась?
Ну, в начале мая, 11-го, 10 мая, то есть 10-11 мая уже начинается.
То есть почти через месяц?
Даже чуть-чуть, да, более, то есть чем через месяц. А затем мы даем общую характеристику, что из себя представляла Монголия. Отдельно у нас посвящена витрина. Началу военного конфликта, поскольку первое время командовал войсками Фекленко. Комбриг Фекленко, он был участником гражданской войны, имел боевой опыт, но вот, к сожалению, начало войны, как это часто бывает в нашей истории, сначала было очень неудачным для советских войск. Терпели поражение как на земле, так и в воздухе. Японская авиация просто бомбила аэродромы, имела преобладающее превосходство. И вот когда прибывает в начале июня проверяющие, среди которых был Георгий Константинович Жуков, пишут заключение о том, что действительно снабжение войск было очень плохое, авиация японская преобладает, что, ну, еще чуть-чуть, и мы проиграли эту войну.
Это же вот война или конфликт? Давайте тут
конфликт
уже определимся.
Конфликт, это мы говорили в советское время. Сейчас, конечно, многие авторы уже говорят о том, что эта война была полноценная по количеству участия военных с обоих сторон.
При этом Советский Союз и Япония сохраняли дипломатические отношения, никто не высылал послов?
Нет, фактически, то есть ноты там были первое время, и шла очень активная дипломатическая игра. Советский Союз, вот один из авторов, историков Юрий Васильевич Кузьмин, доктор исторических наук, он говорит, что
наш
это был Иркутский, да, наш историк, он говорит о том, что это была не только победа на земле, но это была дипломатическая победа, потому что Германия не поддержала Японию в этот момент, когда Япония просила этой помощи.
А они были официальными союзниками?
Они союзники, да, и поэтому в 1941 году Япония не вступила в войну. Не только победа, то есть, совершалась на земле, но и вот дипломатическими путями.
Давайте все-таки по выставке пройдемся.
Вот, начало военного конфликта, затем смена командования, это как раз середина месяца июня, Жуков. Жуков, как я говорил, не только, да, один выиграл, помогал ему Штерн в этом активно, хотя у них были противоречия, потому что у Жукова было свое видение на войну. Война уже была не та, что раньше, это не шашкой там кавалерия шла в наступление, это уже и танковые появляются, и войска, и авиация активно используется. И самое главное, что самолеты уже появляются. Ну вот И-16, допустим, да, со скоростью 400 с лишним километров в час. То есть у японцев самолеты тип 97 с двигателем Mitsubishi развивали скорость 450 километров в час. То есть это сейчас вот современные самолеты на такой скорости летают.
Нам говорят, ну, мы привыкли, по крайней мере, нашу литературу смотреть, что наша авиация доказала абсолютное превосходство.
Ну, не сразу, да. То есть Жуков пишет официальное письмо, просит прислать летчиков асов во главе со Смушкевичем присылает. 20 человек, участники военного конфликта в Испании, то есть гражданская война в Испании. Вот, это были первоклассные летчики, которые обучают летчиков, подготавливают, и потом начинается баталия. Вот писатель Константин Симонов, который, конечно, приехал уже, когда советская авиация преобладала, он напишет, что я был на фронтах Великой Отечественной войны, я видел многие сражения, но таких воздушных боев, как на Холхенголе, я не видел нигде.
Да, и Жуков в беседе с ним подтвердит это впечатление корреспондента.
Да, а это уже были одни из последних боев уже, когда, ну, по 300 с лишним самолетов не поднималось уже практически, там, конечно, по 200, ну, может, около 300. А бывали моменты по описаниям, опять же, вот Симонова, что там по 600 самолетов, но это, я думаю, преувеличение было.
Давайте мы сейчас прервемся, и я попрошу сотрудников Иркутского радиоканала прочитать не очень очень известное, ну, не то что совсем неизвестное, да, но не часто цитируемое стихотворение молодого поэта и военного корреспондента Константина Симонова, как раз написанное по горячим следам конфликта на Холхенголе.
Константин Симонов. Фотография. Я твоих фотографий в дорогу не брал. Все равно и без них, если вспомним, приедем. На четвертые сутки, давно переехав в Урал, я в тоске не показывал их любопытным соседям. Никогда не забуду после боя палатку в тылу, между сумками, саблями и термосами, в груди ржавых трофеев, на пыльном полу, фотографии женщин с чужими косыми глазами. Они молча стояли у картонных домов для любви, у цветных абажуров с черным чертиком, с шелковой рыбкой. И на всех фотографиях, даже на тех, что в крови, снизу вверх улыбались запоздалой бумажной улыбкой. Взяв из груды одну, равнодушно сказать, не дурна, уронить, чтоб опять из-под ног, улыбаясь, глядела. Нет, не черствое сердце, а просто война. До чужих сувениров нам не было дела. Я не брал фотографии. В дороге на что они мне? И опять не возьму их. А ты, не ревнуя, на минуту попробуй увидеть хотя бы во сне пыльный пол под ногами, чужую палатку штабную.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», беседуем о новой выставке Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского в отделе «Окно в Азию», ну а где еще, в двух залах с 13 сентября посетителей сможет принять выставка «Холхенгол. История военного противостояния». И давайте, что же там можно будет все-таки увидеть, на что посмотреть?
А значительная часть предметов – это будут предметы, переданные нам поисковым отрядом «Восточный рубеж». Им тогда руководил Игорь Вячеславович Сеченов, который сейчас является нашим сотрудником музея. И он там проводил раскопки.
Непосредственно это в Монголии?
В Монголии, да, на территории Холхенгола, то есть вот военного, где проходила зона военного конфликта. И это боеприпасы. Ну, естественно, гильзы, то есть это, значит, предметы японских солдат, то есть там есть бляха японского офицера, награды есть, есть, допустим, ручка, есть карандаш. Это вот предметы, которые, когда на них смотришь и думаешь, неужели это все пролежало в земле, ну, вот с 39-го года, то есть... 85, ну, ладно, пусть это было раскопано в 2009, там, 10, 11 году, ну, порядка 70 лет, но они идеальной сохранности, некоторые предметы. Это все, конечно, благодаря климату. Затем мы привлекли коллекционеров иркутских, ангарских, моделистов, большое количество техники, моделей техники. Будет представлено. Будут представлены варианты формы бойцов Красной Армии. Форма будет летчика, медицинского работника, погранвойск НКВД.
А они что там делали?
Они одни из первых потом будут, и даже у Жукова в резерве будут пограничники НКВД, погранвойска, в резерве находиться. То есть туда стягивали, создавали дивизии, 114-я дивизия, стягивали постоянно, то есть вот с самого начала конфликта резервы подтягивали.
Ну вот, правда, что будет даже часть плоскости самолета в одной из витрин?
Да, будет фюзеляж самолета представлен. Ну, когда, конечно, на него смотришь и думаешь, ну, вот на таком люди летали. В общем-то, просто это кажется кусок алюминия. А действительно, это самолеты, которые развивали вот уже высокие скорости. Реактивные снаряды на Холхенголе впервые применяются.
С воздуха или с земли?
С воздуха, конечно.
То есть это заряжались, они под крылья, получается?
Да, но это было в качестве испытаний, то есть это не массово, надо отдать должное. Это только вот испытывалось. Затем недавно, не так давно, ФСБ публиковал о том, что японцы на Холхенголе применили химическое оружие.
Или бактериологическая?
Бактериологическая. Ну, химвойска, да. То есть у нас тоже у Советского Союза были химические там войска, но это химические танки, там УТ-130 огнем, да, то есть они метали и так далее. Но это совсем другая история. Противогаз там представлен, допустим, есть, который на Халхин-Голе был раскопан.
Знаменитая каска Халхин-Голка. Почему она так называется и насколько она была распространена?
Она стала называться так, конечно же, после военного конфликта. Вообще, с 1916 года, после гражданской войны, у советской армии не было единой каски. Были попытки разработать каску в 1929 году. Ну, правильнее говорить, конечно, шлем. Это мы говорим, каска обычно. И только вот в 1935 году была принята каска. Она образца 1936 года. То есть ее разработали в 1935 и приняли на вооружение. И когда ее разработали, ее есть такая история, что лично проверял Будённый, маршал Советского Союза. И вот он посчитал, что каска непригодна для защиты от удара холодным оружием. То есть надо сделать такие борта на ней, как бы, чтобы в случае нанесения шашкой удара по голове, плечи солдата были защищены. И каска, конечно, оказалась не очень удачной, потому что центр тяжести был плохо сбалансирован. Она очень часто на лицо, обзор ограничивал козырек. И это каска потом будет снята с вооружения. Хотя до 1945 года она была в частях Красной Армии. Особенно те части, которые были расположены на Дальнем Востоке. И когда уже громили советские войска Квантунскую группировку японской армии, были еще части, которые пользовались вот этой каской.
Ну вот из документов наиболее интересное, на которое стоит обратить внимание, что-то выставляющееся впервые.
Впервые мы выставляем документы, которые касаются личные, так скажем, воспоминания. Очень интересна история красноармейцев, иркутяне есть. Ну, допустим, есть личная тетрадка, автор, так скажем, неизвестен этой тетради, прямо называется «Халхин-Гол» тетрадь подписана. Это что-то вроде личного дневника. Солдат красноармеец записывал, занятия проводились, он там записывал.
Он жив остался или это какой-то посмертный дневник?
Неизвестно, то есть вот нет никаких сведений, даже автор неизвестен. То есть вот как он попал, это в 70-х годах предмет был передан, и мы даже не знаем.
Это наши фонды?
Это наши фонды. Вот, допустим, Петр Иннокентьевич Неудачин, это участник войны на Халхин-Голе, в 11-й танковой бригаде Яковлева он воевал, значит, лейтенант. Его внук нам дал вот предметы, модели, техники и документы своего дедушки вот на выставку. И очень интересная история. Фотографии, где, вот, допустим, он есть Калининым в Кремле. Участники военного конфликта на Халхин-Голе вот, награждались. Это фотографии сделаны уже после конфликта. Это, ну, ориентировочно 40-й год был. То есть вот в Кремле они там с Калининым награждались. Медаль за отвагу у него была. И, в общем-то, ну, уникальные фотографии, конечно, сохранились. Это очень здорово.
Давайте прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Седьмого сентября в 12 часов выставочный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Музейная студия» приглашает детей от 3 лет на первое занятие школы русской традиционной куклы. Этот авторский курс подготовила мастер народной куклы Нелля Анатольевна Ракова. Теперь по субботам в музейной студии на занятиях вы сможете познакомиться с разнообразием народной куклы, конструктивными особенностями и техническими приемами традиционной игрушки. Курс будет содержать 6 разделов и познакомит с куклами разных регионов России. Участники мастер-класса последовательно научатся шить простые конструкции и перейдут к более сложным шитьевым набивным куклам. Занятия подойдут для любого начинающего мастера, детей и взрослых. На первом занятии мы познакомимся с народной куклой и попробуем сделать самую простую конструкцию – пеленашку. Завернем младенца в одеяльце и, чтобы малыш не плакал, скрутим ему погремушку – куватку. Участие в мастер-классе по входному билету. Необходима предварительная запись по телефону 20-03-68. Отдел «Музейная студия» расположен по адресу улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Кровеческие записки» и беседуем с заведующим сектором отдела «Окно в Азию» Иркутского областного кровеческого музея Алексеем Андреевичем Матвеевым о новой выставке «Холхенгол. История военного противостояния», которая в отделе «Окно в Азию» открывается в нижнем домике, то есть это адрес какой?
3 июля, 21-Б.
И можно будет ее увидеть там с 13 сентября. Ну вот, выставка встала, ну, вы известны и по предыдущим проектам такими прекрасными кураторскими экскурсиями, я думаю, они наверняка будут. А что еще?
Обязательно.
Планируется на базе этой выставки?
Кроме, да, кураторских экскурсий, есть в планах проводить мероприятия по сбору моделей. Мы уже давно взаимодействуем с различными, так скажем, реконструкторами, моделистами, и есть такая идея вот проводить для детей, для ребят, да и для взрослых, разрисовывать модели танков.
Военно-историческая фигурок, миниатюра, да?
Да, военно-историческая миниатюра, но мы хотим расширить эту сферу. Затем, кроме экскурсии, это будут лекции обязательно, тематические, самого разного характера и плана. То есть это будет касаться и вообще истории Монголии, и мы будем рассматривать различные аспекты военного конфликта. Ну и я думаю, что до середины февраля эта выставка у нас будет находиться в наших залах.
Ну, это не значит, что не нужно спешить, потому что я так приоткрою секрет. Ну, во-первых, будут вот эти мероприятия. Пожалуйста, следите за нашими страницами в социальных сетях. Они не все будут повторяться. Ну и, кроме того, довольно большое количество частных коллекционеров, они всегда же могут отозвать, к сожалению, свой экспонат. Поэтому максимальная полнота будет представлена именно вот в сентябре, когда еще все будет максимально свежим. Ну вот вы еще по поводу военных корреспондентов и их особой роли хотели пару слов сказать.
Да, военный конфликт на Холхенголе, он, это уже действительно конфликт, в котором впервые появляется, допустим, яркая, мощная агитация. Создается газета «Героическая красноармейская», руководил ей Артенберг. Там были военные корреспонденты, фотографы. Уже на тот момент некоторые принимали участие и освещали другие конфликты. Ну, в этой газете хоть и не состоял, но наш земляк, да, допустим, Молчанов-Сибирский. Хасан, Холхенгол, Великая Отечественная война. И, конечно, материала очень мало известного, допустим, Молчанов-Сибирский оставил по этому конфликту. Есть, конечно, стихи, заметки в газетах. А вот, допустим, Константин Симонов, который хоть и приезжает туда уже к концу конфликта, но написал, как никто, очень много. И когда его читаешь воспоминания, мемуары, «Далеко на востоке» эта книга, просто дух захватывает.
«Товарищи по оружию», его первый роман.
Да, то есть это произведение заставляет посмотреть по-другому на военный конфликт.
И это отражено у вас на выставке?
Это будет отображено через фотографии, и возле них будут воспоминания писателей и вот военных корреспондентов. То есть самые яркие и интересные, на наш взгляд, отрывки, которые показывают Японию и отношение Японии к этой войне, советских солдат к этой войне и какая была взаимовыручка. Вообще вот, когда рассматривают военный конфликт на Холхенголе и Великую Отечественную войну, это совершенно разный характер войн. Холхенгол, он овеян таким романтизмом, наверное, подвигом, потому что, ну, борьба с самураями, она была показана как, наверное, ну, вот личный подвиг красноармейца, а все-таки Великая Отечественная война, она уже имеет несколько другой характер. Ну, мы сражались уже на своей территории, так скажем, а эта война была на территории Монголии. С одной стороны, это далеко и, так скажем, как будто бы нас не касается, но в то же время все, кто воевал, это люди, которые показали просто героизм.
Ну что ж, я еще раз представляю вам нашего сегодняшнего гостя, заведующего сектором отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Алексея Андреевича Матвеева, который нам рассказывал о новой выставке «Холхенгол. История военного противостояния», открывающейся буквально вот на следующей неделе приходите в пятницу 13 сентября и в последующие дни. Алексей, пожалуйста, по традиции назовите ваш адрес и ваш телефон.
Наш адрес 3 июля 21Б, номер 259-821.
Можно будет всегда в рабочее время, кроме понедельника, узнать о работе по этому
телефону. И в понедельник можно.
Да, ну вот прийти только в понедельник.
Да, для посетителей в понедельник мы не работаем.
Но те, кого заинтересовали наши анонсы сегодняшней передачи, пожалуйста, можете выяснить ситуацию по телефону 33-62-30 всегда в рабочее время. Заходите, конечно же, на наш сайт lkm.ru. Наши страницы в социальных сетях будут эту выставку освещать, и не только ее открытие, но и ее работу с экспертами, с лекторами, вот эти самые кураторские экскурсии. До новых встреч, до свидания.
До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.